после ужина.
Всем привет в петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. Поскольку это не просто привет, а физкульт-привет, рядом со мной главный редактор советского спорта в Петербурге Максим Михалк. Макс, добрый вечер.
Добрый вечер.
Главная тема сегодняшних вечерних посиделок – ситуация в «Зените». Команда вроде как усилилась нынешней зимой. В удельном парке трое новичков – Ракитский, Бариос, Азмун. Но футбол по-прежнему такой блеклый, невыразительный, как в конце осени. Так что вот мое личное мнение – проигрыш Фенербахче в первом матче 1-16 финала Лиги Европы, но он вполне закономерен. Или незакономерен. А об этом поговорим вместе с бывшим капитаном «Зенита» Алексеем Игуниным. Алексей Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, говорят, что «Зениту» не важен результат в Лиге Европы. По крайней мере, в нынешнем сезоне. Ваше мнение по этому поводу?
Кто говорит? Хотел бы увидеть этих людей на самом деле.
Все говорят, даже Симак говорит. Вот буквально цитаты из заявления двухнедельной давности. Через матчи Лиги Европы «Зенит» будет наигрывать состав, который станет оптимальным на момент возобновления чемпионата. То есть это типа такой тренировочный турнир.
Условно, на самом деле условно. Но если рассуждать даже не со стороны болельщиков, хотя для них, привыкшим уже к европейским клубам, к европейскому футболу, все-таки он во многом отличается от нашего российского. В любом случае он уже интересен. Даже не только именами команд, но и тем, что мы видим на поле. От самоотдачи, скоростью, ну и многим-многим чем.
Антураж.
Да, естественно, для болельщиков даже сама вывеска на нашем прекрасном стадионе. Европейский это матч, или это матч чемпионата России, совершенно две разные истории. Ну и самое главное, это все можно рассматривать со стороны футболистов, которые часто, в силу своего возраста не очень понимают, что же на самом деле происходит. Но когда уже подходит к осознанному футбольному возрасту, вот я вспоминаю свои 29-32 года, я уже прекрасно на тот момент понимал, что каждая игра на этом уровне, она может на самом деле быть и последней. Угу. Она может быть как и лучшей, она может быть как и худшей. И ситуация, когда сегодня часто меня позиционируют как игрока сборной России, хотя на самом деле я сыграл всего два матча, действительно, тогда мне было 20 с небольшим, я думал, что у меня все впереди. А оказалось, это единственные матчи, благодаря которым сегодня меня называют игроком сборной. Поэтому эта мысль тоже должна быть в умах футболистов, и, естественно, каждый матч, он очень важен. Даже не в отношении, пусть меня проклянут, и болельщиков, и команды, но в отношении профессионального спортсмена каждую игру можно использовать.
Но мы, наверное, не сумеем заглянуть в головы футболистов нынешнего «Зенита».
Вообще в голову футболиста лучше не заглядывать, зачастую,
Что-то странное и своеобразное. Который год подряд мы наблюдаем одну и ту же картину, блестящее начало сезона, некий спад в середине осени, к концу осени, к началу зимы, этот спад превращается в катастрофу. Вот что было при Луческу, что было при Манчине, а при Симаке, в принципе, пока наблюдается точно такая же картина.
Если такими общими мазками, как мне видится, во-первых, естественно, все позиционируют сегодня «Зенит» как лидера. И, соответственно, основная задача у команд, играющих против «Зенита», особенно на выезде, не пропустить как можно больше, где-то зацепить ничью. Мы сейчас не говорим о «Спартаке» или о ЦСКА, но в основной своей массе. Соответственно, в тот момент, когда проходит месяц-два, и все уже понимают, как играет «Зенит», то получается с каждым разом все лучше и лучше. Естественно, противостоять, забить.
Это у соперника получается.
Да, конечно.
Лучше.
Все получается с каждым разом лучше и лучше. Мы же, в свою очередь, сетуем на то, что у нас вариативности, как правило, нет, ее мало. Если у нас были футболисты, которые могли ее привнести, то сегодня мы знаем, как будет играть «Зенит», мы знаем, кто там будет играть. Естественно, в этой ситуации играть намного проще.
При том, что у Симака сейчас, сколько, 28 футболистов? 25?
На самом деле, поменьше, наверное, в обойме 22, то есть, на которых он реально рассчитывает, которые имеют реальные шансы выйти на поле. Наверное, 21-22.
22. Мы можем убрать футболистов, которые не могут участвовать из-за лимита. Мы можем убрать 3-4 футболиста, которые постоянно имеют повреждения, травмы, к сожалению, то есть по фамилиям, наверное, но по факту ситуация немножко другая, и вынужден здесь действовать тренер совершенно в других рамках, достаточно жестко ограниченных, поэтому разговоры о том, что ему нужны футболисты были, он вполне себе оправдан. Я уже не буду говорить, что назывались именно те позиции, по которым у нас вопросы возникали и 2, и 3 года назад.
Так, к позициям и к персоналям давайте вернемся чуть-чуть попозже. Прямо сейчас я все-таки еще раз повторю вопрос. Важен «Зениту» результат в Лиге Европы?
Конечно, важен. Ну, давайте даже немножко посмотрим по-другому. Вот если отметить то, что я сказал, на местах, в головах футболистов должно происходить, это должно быть важно. И, скорее всего, действительно, есть футболисты, которые это осознают. Ну, здесь, опять же, сразу могу сказать, что европейские футболисты, профессионалы, спортсмены знают это наверняка с самого начала. Да? Мы здесь как-то должны доходить до этого своим умом. И команды, которые не самого высокого класса в Европе, или вот даже там в Турции, или еще где-либо, понимают, что именно европейские матчи и европейские турниры дают им возможность расти в своем классе, расти в своей зарплате и переходить в другие большие команды. У нас, к сожалению, такой задачи нет у футболистов, да, перейти в хороший европейский клуб. Поэтому здесь уже большая разница. Но, тем не менее, понимание того, что это в любом случае влияет на твое будущее, пусть даже внутри чемпионата России и твоего клуба, это тоже немаловажно.
А если мы проиграем в ближайший четверг, проиграем Фенербахче, как вы думаете, «Зениту» станет легче?
Ну, естественно, легче. Ну, а как? Во-первых, да, уйдет некое давление, уйдет необходимость, да, готовиться к 2-3 матчам на неделе. Это понятно, да, и мы видим даже некие всплески эмоций после того, как «Зенит», к сожалению, вылетает из Кубка России, да, и мы очень мало об этом говорим, потому что, понимаем, ну, вроде он как бы не очень нам и нужен, и понятен, но, тем не менее, это дает возможность и развязывать нам руки в условной Лиге чемпионов или европейских кубков. Поэтому, конечно, будет легче, но стоит ли такая задача? Ну, и самое главное, то, что я не сказал, надо же представлять себе, кто во главе клуба стоит. То есть во главе клуба находятся такие личности, лидеров мирового масштаба, да, политические или еще каких-то, которые, в принципе, не позволяют себе проигрывать в никаких ситуациях. И что же мы видим здесь, да, на этом уровне? Поэтому вполне возможно, что эта реакция в том числе может быть достаточно жесткая.
А Симаку не простят?
Симаку простят. На первый раз у нас в России всем все прощают. Ну и здесь самое главное, не простят что? Довести чемпионат России до победы. Это основная задача, естественно, которая стоит не только там в головах футболистов, но и руководства. Все-таки здесь мы должны возобновить и встать на те позиции, на которых мы должны быть и на которых мы были некогда. Mm-hmm. Поэтому это задача номер один. Но европейские кубки, да, это такое некое украшение, да, того же торта, который, дай бог, мы будем и все вместе, да, есть после победы в чемпионате России.
А чего не простят Лучеву? А чего не простят Симаку? Вот при каком сценарии он пойдет вслед за Луческо и Манчини?
В этой данной ситуации, ну, да как и везде, да, кто бы говорил, что, на мой взгляд, он футбол без политики, но это редко где случается. Поэтому если будет достаточно жесткая критика без результата в отношении руководства клуба, если будет непонимание со стороны болельщиков, потому что Санкт-Петербургский клуб действительно обращает внимание на мнение болельщиков, да, сетует за их количество. Поэтому вот здесь, мне кажется, это да, действительно не простят, если будет это еще не подкреплено результатом.
Угу. То есть, условно говоря, второе, третье место в чемпионате России по итогам этого сезона, это, ну, так, ну, то есть это вполне
позволительная история. Ну, я думаю, что пожурят, и все-таки у Симака есть объективные причины, да, не давать этот результат.
Какие?
Во-первых, да, футболисты, которые у него оказались в составе, да, то, что мы берем там первый круг, да, это на, ну, а сколько? На 95% все-таки не те игроки, которых он брал в команду. Он не выстраивал эту команду. Второе, я уверен, что изначально вряд ли перед тренером, который должен работать на перспективу, у которого в том числе, я надеюсь, стоит задача привлечения молодых футболистов, чтобы они все-таки играли своих воспитанников, чтобы у нас работала школа. Тоже, наверное, основной задачей не стояло первое место, и было это первое в списке. Это, наверное, все-таки в качестве необходимого и желательного. Поэтому я думаю, что в любом случае, когда мы берем тренера и говорим о том, что мы хотим, чтобы он вырос в большого специалиста, это вопрос один. Если мы покупаем за бешеные деньги специалиста с мировым именем из-за границы, он должен результат давать здесь и сейчас. А как иначе?
Ну вот это требование насчет здесь и сейчас, оно преследует «Зенит» на протяжении скольки лет, Макс?
Наверное, 13, с тех пор, как «Газпром» стал главным акционером «Зенита».
Ладно, прервемся на этом. В следующей части программы мы продолжим разговор. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро.
Спорт. После ужина. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
Спорт после ужина.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с главным редактором советского спорта в Петербурге Максимом Михалко допрашиваем бывшего капитана «Зенита» Алексея Игонина. В предыдущей части программы остановились на злом уроке, который преследует «Зенит» на протяжении последних скольки лет? 13?
13, с тех пор, как «Газпром» стал главным акционером.
А это злой рок?
А что вы имеете в виду, злой рок?
А, я имею в виду требование результата здесь и сейчас. Нам нужно побеждать вчера, позавчера, сегодня. Команда работает на перспективу?
Ну, к сожалению, мы это не видим, да. И все те результаты, которые сегодня есть, когда у нас по 30-40 футболистов меняется, да, с приходом нового тренера, это большая проблема. Футболисты, которых мы можем перечислить уже, наверное, на пальцах не двух рук и не трех, которые были воспитанниками петербургского футбола, здесь не пригодились, вроде как не заиграли, а сегодня защищают цвета клубов московских, наших противников, в том числе имеют неплохие шансы уехать за рубеж. То есть этими футболистами мы занимались до определенного момента, а потом выяснилось, что они нам не очень нужны.
А вот, кстати, я расширю вопрос. Является ли проблемой для «Зенита», для его развития, именно амбиции высшего руководства, которое не может сказать, например, ладно, вот в этом сезоне пусть там чемпионом станет «Спартак», у нас что-то не пошло, тратим этот сезон на подготовку команды, которая потом выиграет 3 чемпионата подряд. Пусть в этом сезоне «Спартак» станет, а потом он 15 лет опять не будет становиться. Но мы в этом сезоне, пусть тренер спокойно работает. Вот.
Ну, естественно, да.
Мне кажется, что такого
это не только
не прозенит.
Это везде такое, это везде проблема. И здесь почему мы говорили о Симаке в контексте того, что, скорее всего, да, второе место все-таки позволит или третье ему работать дальше. В тот момент, когда мы выбирали, говорилось о том, что тренер будет учиться работать, тренер будет привлекать, и тренер будет выстраивать игру. Естественно, там за месяц, за два это сделать невозможно. Даже за год это сделать невозможно. И в этом смысле, я думаю, что как раз был разговор подобного плана. Соответственно, я хочу для себя сделать вывод, что Симак продолжит в любом случае работать еще год.
Так, давайте теперь по персоналиям пробежимся. Самое главное и самое яркое персонали – Кокорин. Как думаете, вернется в команду, не вернется? Симак может на него рассчитывать?
Ну, я думаю, что он вернется в любом случае. В каком качестве, в каком состоянии – это вопрос номер два. О том, что сегодня нужно на него полностью рассчитывать, я думаю, это больше так, для того, чтобы поговорить и для прессы, да, чтобы сделать некую положительную характеристику. Ну, человеку скорее, да, нежели футболисту. Поэтому то, что у нас есть боеспособные единицы на сегодняшний день, это, конечно, полнейшая нелепость и глупость. А то, что он окажется снова в «Зените», я думаю, вероятность очень большая, и причины здесь простые. Ну, во-первых, все говорят о человеческих качествах, да, что вроде как парень-то неплохой, просто, ну, как дурачок, да, дурачок. Периодически, да, у него бывает. А дальше мы говорим о том, что, естественно, он стоит денег, он больших денег стоит. На самом деле, даже сегодня, и рассматриваю его контракты, там, выплаты, невыплаты, но в любом случае это актив, который, ну, я не знаю, это было бы расточительно просто взять и от него избавиться, да?
Но у него заканчивается контракт, как раз-таки после сезона.
Ну, заканчивается контракт, да, но все же было, говорилось о том, что он вот-вот должен выйти, да, и здесь, соответственно, он остается работать в любом случае, клуба. Ну и потом, насколько я понимаю, да, позиция Симака сегодня говорит о том, что он мне нужен. То есть, в любом случае, существует схема у тренера в голове, идеальная схема, в которой он должен играть и где должны быть персонали. Потому что сегодня выстроить под схему игроков, которые, ну, есть в наличии, ну, это мало у кого удается. Я, честно говоря, не знаю. Даже на мировом уровне просто покупается футболист, который исполняет то, что требует тренер, что ему нужно на данной позиции. Воспитать или переучить игрока, который есть в наличии, чтобы он играл именно таким образом, но это практически невозможно, потому что сегодня настолько высока конкуренция, даже в Лиге чемпионов. Нужно играть настолько хорошо, что ты, в принципе, не сможешь, да, не показывая свои лучшие качества и врожденные свои лучшие качества, быть там на высоте. Поэтому он идет таким путем и совершенно правильно. Если здесь у него есть Кокорин, который выполняет то-то и то-то лучше всех остальных, значит, это Кокорин. Это не просто правый под нападающим.
Почему он тогда сидит? Почему Кокорин до сих пор сидит, как вы думаете?
Вот интересно развивалась, да, эта ситуация, когда мы все высказались против, потом все за, потом еще как-то. Но изначально вот у меня позиция, потому что я на сегодняшний день вращаюсь не только там, в спортивных, в футбольных кругах. Я прекрасно понимаю, что есть еще совершенно другой взгляд, отличный от всех. И люди, и болельщики в том числе, делают свои выводы на основании того, что пишут в прессе. А кто пишет в прессе? Адвокат Кокорина? Адвокат Мамаева, которые сегодня кричат во всеуслышание. Это незаконно, это неправильно, такое быть невозможно. Почему-то мы не хотим услышать или понять доводы другой стороны, да, которые на сегодняшний момент имеют больше силы и оснований держать их там, где они сегодня находятся. Это... Но не просто же так.
Это административные силы и основания.
Какие административные силы?
Ну, люди...
Юридические силы. Мы вот с вами не юристы, не профессионалы. И сегодня на 100% утверждать о том, что это хулиганка или не хулиганка, мы не можем. Мы бы, наверное, бы хотели, но мы не можем. Плюс есть еще какие-то факты, о которых мы не узнаем. Но, наверное, не все. Да? Сегодня есть в прессе или на том экране телевизора, который мы видели. Поэтому все равно здесь есть некая справедливость. Если говорит кто-то, что есть клиент туда или сюда, быть может. Но то, что это полностью незаконное решение держать их там до сегодняшнего дня, ну, это, в принципе, не важно. Есть основания в любом случае. Это так же, как на дороге. Вас могут или оштрафовать на 5000 рублей, да, или отпустить. Оба решения верны. Закон позволяет и таким образом действовать. Это по закону. То есть сегодня они сидят по закону. Может быть, его применили неправильно, но закон позволяет, они сидят. Не более того, все. Никто их там не наказывает, никто их не удерживает, никто никому не доказывает. Это не политическая какая-то позиция. Кому это нужно? Вот кто бы себе подумал, насколько сложно работать судьей, прокурором, т.д. сюда. То есть общественное мнение такое, что они там сидят в беспределе, да, но какое количество надзора и ответственности у них, об этом не знает никто. Поэтому сегодня совершенно безосновательно делать, это такая глупость, что я даже не знаю, кто бы это мог...
Настораживает, что столь долго рассматривают вроде как простое дело.
Почему настораживает?
Дело на самом деле... Расследование завершено, и вот эти самые ближайшие два месяца Кокорин с Мамаевым и их адвокаты будут знакомиться с материалами дела. Это подготовка к суду. А другой вопрос, почему нельзя было их выпустить, допустим, под подписку о невыезде или под домашний арест на время как раз вот ознакомления с материалами дела.
Оценочная история. Почему? То есть, там будут доводы. У них там паспорт, у них же связи. Чего уж там греха таить, там на уровне даже обычного футболиста всегда есть возможность позвонить знакомому, чтобы тебя отпустили, когда ты проехал на мигающий желтый свет. Насколько связи у футболистов, которые играют на уровне сборной России очень давно, действительно считаются большими звездами, и что они могут условно попытаться повлиять на ход действия? Наверное, этого лежит в основе. Во всяком случае, это выглядит для меня логическим объяснением. Другого-то нет, потому что мы слушаем только адвокатов. Мы же не видим, мы не слушаем, мы не знаем, что там говорит обвинитель, правильно? А там, наверное, есть же что-то, есть же основания.
Так, следующее персоналия. Сердар Азмун. Этой зимой мы купили очередного футболиста у казанского «Рубина». И, знаете, мы помним, как «Зенит» покупал блистательных футболистов, выходивших из-под Курбана Бердыева. Помним Домингеса в 2007-м, помним Бухарова в 2010-м. Рязанцев, по-моему, в 2014-м был, да?
Рязанцев, Новосельцев, Полос, Терентьев.
Да, в общем и целом, есть целая обойма футболистов, которые раскрываются под Курбаном Бекевичем. И в «Зените» протирают лавку, мягко говоря. Сердар Азмун, он бердыевский футболист?
Отчасти, да. Я думаю, что действительно он футболист в том числе бердыевский, но на самом деле, если говорить о российских футболистах, да, откуда они пришли, даже сложно вспомнить, да, то есть не самых больших клубов, а заиграли именно в «Рубине». Это еще более бердыевские игроки. Почему? Например, я бы не сказал, что они там выросли при Бердыеве, да, или их там чему-то такому особому научил, и почему они дальше не блистали. Это объяснение очень простое. У Бердыева настолько выстроена и отлажена система подготовки, что он просто выжимает из футболистов весь максимум, который у него есть. Потому что та история свободы послефутбольной, да, тренировки, подготовки, ответственности. То есть у него там настолько строгая дисциплина и ответственность, в том числе и хорошее поощрение, что просто футболисты выжимают из себя все. И потом, когда они попадают в более-менее тепличные условия, где не такой за ними пригляд, не такая ответственность. Ну и опять же, немножко они расслабляются в плане того, что все-таки, да, часть задач мы выполнили, мы попали в большой клуб, мы получили большую зарплату. И на примере как раз условного, да, Бухарова, вот вам живой пример. Но есть же и Домингес, да, человек, у которого все-таки задачи были чуть выше. У него не была задача попасть в «Зенит», ну, скажем так, подписать контракт и быть уже на вершине. Для него это не вершина. Соответственно, он продолжал прогрессировать. То есть здесь все-таки вопрос в личности. А говорить о том, что все футболисты хорошие, талантливые и великие, которые нам приходят из Рубина, я бы здесь все-таки вот многого спросил. Это действительно их максимум, который смог выжить только он, только Бердыев? Или же это действительно настолько талантливые футболисты, что они также ярко будут играть и в другом клубе?
Азмун?
Азмун, как мне кажется, во-первых, неплохой футболист, который может играть индивидуально. Да? Здесь много спортивных качеств, которые очень импонирует. Это футболист, который адаптирован к российскому футболу. И сегодня, учитывая задачу все-таки занять первое место, да, «Зенит» готов потратить и рискнуть деньги для того, чтобы купить нападающего, потому что у нас с этим проблемы. Но купили нападающего, который уже адаптирован к российскому чемпионату, и в этом смысле, мне кажется, это, наверное, все-таки оправдано.
Прервемся на этом, о других приобретениях «Зенит» поговорим буквально через пару минут.
Спорт. После ужина. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Спорт после ужина.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с главным редактором газеты «Советский спорт» в Петербурге Максим Михалко разговариваем о том, что происходит в «Зените» с бывшим капитаном «Зенита» Алексеем Игуниным. Алексей Андреевич, нынешней зимой трое футболистов пришло в «Зенит». Про первого, про Сердара Азмуна мы уже поговорили. Вильмар Бариас, колумбиец. Мы видели его в первом матче против Фенербахче. Что думаете, это полезное приобретение?
Ну, это нужное приобретение, да. Насколько оно станет полезным, еще нужно посмотреть, потому что действительно, опять же, я уже говорил об этом, делать оценки вот такие категоричные сегодня ни в коем случае нельзя. Все-таки у нас еще в голове отложилось все то, что писала про него пресса, что он отличный центральный полузащитник, что он отбирает, что он борется, что он выигрывает 98% там борьбы и т.д. и т.п. И мы понимаем, это как раз то, что нам нужно. Но и не только нам.
Выглядит как рекламный буклет.
Да, именно. Поэтому сегодня говорить о том, что он хороший футболист, вот я опасаюсь, честно говоря, потому что половина головы забита вот этой шелухой, которая написала в свое время пиар-служба агента этого футболиста. Естественно, да. Поэтому мы же не видели его тренировки. Если бы я посмотрел, допустим, несколько там три дня его тренировки, я бы мог для себя более четко определить, да, именно это так или все это написано рекламой. Поэтому точных оценок не могу сказать, но по позиции я понимаю, что это действительно необходимо было «Зениту», и в том числе Симаку. Изначально, когда мы начинали турнир, у нас был центральный полузащитник, опорный игрок, который может отбирать мячи и делает это, да, с удовольствием и с успехом. У нас был. После того, как он получил травму, у нас начались вот эти броунские движения, кто только у нас на этой позиции не пытался эти функции взять на себя. То есть здесь понятна схема Симака, на мой взгляд, да, когда у нас 4 полузащитника и один явный полузащитник, который берет на себя функции всей черновой работы. Был период, когда этого футболиста просто не было, даже физически. Мы не могли туда поставить, потому что мы пробовали там Ерохина, кого мы только там не пробовали, да, но это все равно некая временная замена. Сегодня мы купили футболиста на ту позицию, которая нужна Симаку.
В связи с этим, кстати, выход вместе с ним Краневитера, он удивил?
Ну, отчасти, ну... Крановитов тоже человек, который более-менее имеет навыки отбора, да, и разговор о том, что вроде как у нас два центральных полузащитника, умеющих отбирать, неким образом должны были бы нам помочь не проиграть этот первый матч в Фенербахче. То есть ясно было и понятно всем, вроде как мы там и сильнее всех, но это первый матч. Первый матч на выезде, достаточно серьезное давление. При счете 0-0 мы бы совершенно спокойно бы поехали домой. Поэтому, наверное, в этом смысле его выход был вполне оправдан. Ну и опять же, очень много голов, давайте вспомним, «Зенит» получал через центральную зону, где, казалось бы, достаточно футболистов, в том числе и на сборах, которые мы видели. Мы разбирали ужасающие моменты проигрыша единоборств один в один, т.д. и т.п., чего, в принципе, невозможно наблюдать в современном футболе. Все это было, где через центр проходили и пасы, и футболисты, и обводки. В этом матче мы этого не видели. В этом матче все было через фланг, в том числе, ну, это значит, уже вопрос к другим футболистам.
Каким?
Ну вот в этой ситуации, да, у нас была некая проблема с левым флангом, да, через который у нас было достаточно серьезное давление. И говорилось о том, что, ну вы же знали, что в Фенербахче правый полузащитник, правый защитник очень активный, здесь очень много давления. Через этот фланг мы получили в первые 20 минут там, порядка 80% атак. А с этого фланга нам додавили, да, мы получили гол с углового. Поэтому вот здесь как раз и был вопрос. Но что делать Симаку, да, если у него этот футболист, который бы решил все проблемы, травмированный, и ему он вынужден был использовать да, молодого футболиста, ну, который, наверное, сыграл неплохо, но тем не менее мы имеем то, что имеем.
К вопросу молодых. Мы уже упоминали добрым словом Академию «Зенита», выпускников, которые играют за другие клубы. Где воспитанники клубной академии?
Там даже не то, что выпускники. Там есть люди, которые не подошли академии, которых даже не взяли, сказали, что они не подходят. Но, тем не менее, эти футболисты сейчас играют в основных составах команд, которые борются с «Зенитом» за первое место.
Почему так происходит?
Есть даже и так.
Почему?
Вот сегодня произошла революция, да, мы убрали все, что нам не нравилось, вроде как, и все то, что давало и не давало результат. Все то, что имело огромный бюджет, на который можно было содержать, по-моему, несколько там спортивных школ, все поменяли и забрали это в свои руки, потому что в какой-то определенный момент почему-то это все было отдано некому иностранцу, который там что-то занимался, делал, и оттуда нам, возможно, что-то прислало, что-то не прислало. Но мы в любом случае были заняты собой-то. У нас были другие задачи, у нас были средства, у нас были покупки. Мы там строили там, стадион великий, мы участвовали в Лиге чемпионов, а люди там что-то где-то работали. То есть, как мне кажется, вот такой основной задачи не было. Ну и дальше вся система же должна работать. Выход игрока, умеющего технично останавливать мяч, и футболист, который борется, который сражается, и все-таки мы говорим, что футбол – это спорт. Прежде всего, это характер, это желание, самоотдача, а потом уже техника. Сейчас очень... Я вот сталкивался с молодыми футболистами, и вот у меня впечатление такое, что, а естественно, они умеют такое, о чем я даже в своей жизни не мечтал. Да? Они таким образом перекидывают эти мячи и делают финты. Но в тот момент, когда ты идешь под кат, все заканчивается. То есть взрослого отношения к футболу, как это должно быть, его нет. Соответственно, было придумано, да, у нас сделана команда, которая участвует в первой лиге, где как раз вот этого взрослого большого футбола больше, чем достаточно. Да? Где есть борьба, где они должны пообтереться, и т.д. и т.п. Но мы же все знаем, что основной двигатель прогресса спортсмена – это конкуренция. Только конкуренция, без него никак. А получается у нас каким образом? У нас есть 5 хороших игроков, выпускников, которые дружат там 5-10 лет в дюшоре, у которых все хорошо, и посмеяться там после, и сходить там чаю попить, да? Этих 5 футболистов...
Мы знаем, чем заканчиваются походы попить чаю.
Вот эти 5 футболистов попадают в «Зенит-2». Опять у них все то же самое. То есть, как таковой конкуренции вот внутри как раз команды-то ее и нет. Они пытаются конкурировать с соперниками, да, но внутри как таковой конкуренции нет, она не обеспечена в этом смысле.
В связи с этим как раз-таки и главный тренер «Зенита-2» говорил, что он, поработав несколько лет с этой командой, поменял мнение. Если раньше он считал, что нужно давать шанс и делать это таким неким политическим проектом, да, то есть своих обязательно, чтобы вот помогать школам адаптировать воспитанников, то потом он мнение поменял и считал, что нужно приглашать иногородних, чтобы питерские воспитанники чувствовали конкуренты, что им здесь не расстелена ковровая дорожка.
Об этом и разговор, да-да. Но опять же, да, все равно в головах, к сожалению, есть вот не самые высокие цели. Да? То есть нет задачи поэтапно двигаться и ставить ее себе. Они попали в «Зенит», они уже в «Зените», и считается, что, я не знаю, может по-другому эту команду назвать, как бы не «Зенит», как-нибудь там, я не знаю...
«Спартак».
Да, «Сатурн», как бы, да, чтобы все-таки они хотели попадать в «Зенит», потому что «Зенит» именно там.
Так, ну вот свежие новости, буквально сегодня стало известно, что Терентьева отправили в дубль, сослали. Ну, вот, Леон Мусаев, кстати, на сборах нынешней зимой вполне прилично выглядел. И что с ним сейчас?
Не знаю,
что Леон Мусаев, в чем на самом деле, кстати, у Симака достаточно прослеживается четкая логика в отношении молодых футболистов. Если мы вспомним, да, предыдущие сезоны, тут тренеры иностранные, в том числе и Луческу, да и Примончини, возили много иностранцев, молодых, на сборы. Потом это все заканчивалось, молодые возвращались в «Зените-2». То у Симака было все четко. И на первом, и на втором сборе было только трое, по-моему, да, молодых футболистов полевых. Это Скроботов, который уже дебютировал при Манчине, Мусаев и Воробьев. Они же поехали и на второй сбор, они же остались в заявке «Зенита» на сезон. То есть здесь у Симака все, кстати, довольно-таки логично. На кого он рассчитывает, а на кого не рассчитывает, те в «Зените-2».
Подход немножко другой, да, если мы тут в кулуарах вспомнили Анжи, да, вот я там поучаствовал в некий момент, но каким образом там условно была выстроена работа? Есть основной состав, есть звезды, да, великие ребята, и есть ровно такое же количество опытных футболистов, в том числе я, и молодежь. И вот эта молодежь постоянно была спарринг-партнером вот этим опытным товарищем. Понимание того, что когда-нибудь ты попадешь на другую сторону, и тебе дадут вместо зеленой красную жилетку, у всех было понимание, что шансов практически ноль. Более того, иногда случались такие истории, что мы настолько хотели доказать, вот наша компания, да, что мы тоже футболисты, мы даже обыгрывали этих звезд зачастую, да, за что получали потом еще. Ибо мы портили впечатление, настроение и т.д. и т.д. ребятам, которым скоро выходить на поле. Ну, разные подходы. И здесь, мне кажется, как раз вариант Симака, да, не просто взять этих людей, которые будут помогать в наше там время. И сумки мы носили, мячи, и я еще жилетки стирал. Такая была история, да, когда ты был молодой. Сейчас эти ребята могут или просто подыгрывать и помогать, или действительно пытаться составлять конкуренцию и быть в команде, тренироваться и приносить в игру что-то свое, что-то новое. Поэтому здесь совершенно разный подход, и мне кажется, такой он более понятен.
Понятен. Если Симак действительно оставил в команде того же Мусаева, то значит, наверное, у него шансы есть в какой-то момент стать уже помощником для основного состава.
Ну и в том числе, быть может, я не удивлюсь, есть такой подход все-таки количественно-качественный, что, ну, наверное, их должно быть условно там 3 человека, не больше. Да? Или это мешает процессу тренировочному, да, у каждого тренера свое количество игроков, которые должны участвовать в тренировке. У кого-то 25, вот не меньше, а кому-то нужно 13, у кого-то 17. Это зависит от упражнений и от видения тренера. Соответственно, здесь может быть и количество, и в том числе, к примеру, да, есть 3 вакансии молодых футболистов, если так говорить грубо. Они могут внутри себя ротироваться. Это другой вариант. А не то, что мы 7 человек привели, опять же, да, они здесь посидели, да, попили кофе, побегали и ушли.
К вопросу о вакансиях молодых футболистов. Может, все-таки имеет смысл ввести лимит на молодежь?
Был введен лимит, когда один молодой должен был постоянно находиться в заявке. Это веселая история, конечно. Опять же, это попало на мое время в Анжи, когда очередность была, да. То есть ты сидел в прошлой игре, а сейчас сидит другой. Условно.
Да, очень сидит редко... на лавке.
Да, сидит на лавке, но выйти шансов у него сколько там, я не знаю, есть такие цифры там, минус. Можно здесь говорить о шансах минус. Ну, то есть, была, конечно, изредка ситуация, когда действительно там есть какая-то травма, и, быть может, да, брали все-таки защитника, потому что он там становился третьим или четвертым. Какая-то вероятность была. Но когда у тебя на лавке там 8 или 9 человек, а у тебя всего 3 замены, то, естественно, этот молодой футболист, он просто по очереди сидели и все. Как... Получали... Вроде как благая цель, да, но...
Ну, получали премиальный, наверное, да?
Если... Ну, поэтому и была очередь. Да.
Так, прервемся на этом. Прямо сейчас, ну, очень короткая пауза на рекламу.
Спорт. После ужина. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени.
Спорт после ужина.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с Максимом Михалко, главным редактором газеты «Советский спорт» в Петербурге, разговариваем с бывшим капитаном «Зенита» Алексеем Игониным. Разговариваем о том, что происходит в нашей команде. Все-таки возвращаемся к персоналиям. Значит, Азмуна и Бариуса мы обсудили. Ракицкий. Довольно громкий и скандальный довольно переход. Ракицкий полезен нынешнему «Зениту»?
Да, безусловно. Безусловно, полезен как раз тот дядька, который необходим сегодня в линии обороны. Да?
То есть опытный, возрастной...
Опытный, возрастной, который может и прикрикнуть, и может взять на себя ответственность. Потому что, играя в четыре защитника, здесь на самом деле не обязательно иметь звезд. Можно иметь одного правильно думающего человека, который будет руководить своей обороной, не более того. Ситуация, когда у нас условный Нетто отступает назад, а Иванович прессингует, мы видели не раз, так же, как и наоборот. И здесь получается, что все-таки, наверное, лучше иметь человека, который может в какой-то процессе командовать или регулировать этим процессом. Если раньше это все было намного проще, там во времена был последний полузащитник, так называемый либеро, да, который все это страховал и видел, это была одна ситуация. Но иметь в линии защиты такого игрока, можем любой клуб представить, даже без вариантов, кто этот человек в Реале, например, да, мы знаем. То есть даже в таких великих клубах все равно должна быть одна идиозная фигура, вокруг которой это все выстраивает. Или же у тебя должны быть просто футболисты примерно равного уровня, которые все четко понимают и выполняют поставленную задачу тренером. Но наигрывать эту четверку тогда нужно годами. И годами они должны не меняться. Как в свое время там ЦСКА Игнашевичи и компания, да.
Березуцкий.
Да. То есть они играли как раз за счет этого, за счет понимания, что нужно делать, в какой момент, не обладая какой-то сумасшедшей скоростью, не обладая техникой, да, они просто знали, что нужно делать в этой ситуации, и когда они играли все вместе, вот ЦСКА на тот момент, становившись чемпионом, пропускал там, по-моему, по 20 или по 22 гола за сезон. И сколько у нас сегодня, интересно, в таблице посмотреть?
Ну, сейчас посмотрим. А пока мы смотрим, брошу вот такую мысль. Смотрите, Ракицкий воспитанник донецкого «Шахтера». Сколько он лет в команде отыграл?
Ну, прямо 10 как попал. Вот, в основной состав в 9-м году. Это при Луческу было, значит, получается. В 9-10 лет.
Да, я понимаю, что я идиот, не настоящий сварщик, но я проведу параллели с Маркизио. Маркизио, значит, в «Ювентусе» сколько он отыграл? Точно так же.
Всю карьеру. Больше. Маркизио 33 года. Значит, он там отыграл.
А что не так с Маркизио? Он не играет на том уровне, которого от него ждали. Когда он приходил в Петербург, переезжал, все кричали, что это победа. Ура-ура, у нас новая звезда.
Ну, не знаю, на мой взгляд, мне кажется, это, ну, по той ситуации, что мы сегодня видим, да, это такая звезда падающая, да. Я не знаю, вот большинство информации, которая приходит о нем, почему-то сегодня связано с тем, что он любит посещать музеи и живет в центре, и ему здесь все нравится. Но я не понимаю, как тебе может все нравиться, если ты действительно не показываешь того результата, которого от тебя ждут. Ну, как тебе может быть все нравится? На самом деле, в этот самый момент у тебя мысли могут быть все только об одном. Тебе не должно нравиться ничего. Ни от великолепного стадиона, ни от бутс, ни от поля, ты ничего не должен получать удовольствие, а должен только думать и переживать, даже несмотря на его опыт и возраст, то ты не даешь того результата, от которого тебя ждут. Поэтому, мне кажется, все-таки он не приехал сюда для того, чтобы посредством «Зенита», посредством чемпионства и посредством выхода в финал Лиги чемпионов уехать в какой-то великий клуб. По-моему, у него задача немножко другая.
То есть это последний контракт, последние деньги?
Ну, может быть, еще Китай, там еще что-то. Мне кажется, что на сегодняшний взгляд это выглядит именно так. Теперь, как мне кажется, достаточно сложно игрока с такого именем или вывести из состава, или все-таки иметь игрока, который должен закрыть эту позицию. У нас сегодня травмирован Ерохин и Кузяев.
И Шатов.
Ну, можно сказать, да, Шатов. Три футболиста, которые условно, на мой взгляд, должны играть здесь, на этой позиции. Ну, их же нет. И вот когда эти все три футболиста встанут в строй, вот тогда мы посмотрим, для чего он сюда приехал и для чего он до сих пор выходит в основном составе. Может быть, как раз на этом и закончится его участие в основном.
Ладно, к вопросу о цифрах. Я, ну, просто посмотрел статистику. Значит, в 17 матчах с начала нынешнего чемпионата «Зенит» пропустил 17 мячей, то есть по одному в матче. Вот. У ЦСКА в лучшие времена статистика какая была? 20 мячей за 30 матчей.
ЦСКА и сейчас пропущено, по-моему, насколько я помню, 10 мячей. 17, тех же 17 матчах.
8.
8.
На минуточку.
И давайте потом... посмотрим уровень футболистов, играющих в ЦСКА в обороне. Да? Кто бы там ни говорил, но, допустим, кто там у нас игроки сборной, давайте посмотрим по именам, кто игроки в ЦСКА. Значит, дело-то, наверное, в том, что в обороне все немножко намного проще. Здесь нужно правильно играть и знать, как это делать. Это вполне достаточно для того, чтобы в чемпионате России пропускать 8 мячей и меньше. Вариант того, что сейчас будет дядька, который внутри там будет это руководить и показывать, и объяснять, мне кажется, в этой ситуации самый быстрый. У нас все-таки нет столько времени наигрывать эту всю историю. Потому что ЦСКА, я уверен, вот эти ребята, которые сегодня, в том числе, это как раз вот работали в дубле по определенной схеме, потом перешли дальше, пошли работать туда-сюда. И, как мне кажется, вообще не удивлен, что там, наверное, есть тренер, специально отвечающий за оборону, и который работает и консультирует просто вот всю эту структуру. А не так, что вот есть клуб, есть основные, мы вот здесь работаем, а вы там оттуда к нам потом придете, мы вам объясним, что делать.
Ну, то есть мы по-прежнему доукомплектовываем команду, что называется, штопая дырки, вешая заплатки.
Да, причем мы штопаем дырки еще те, которые, да, еще с прошлых сезонов. Вот в чем проблема, да.
Окей. 22 февраля закрывается трансферное окно в российском чемпионате. Симак где-то на прошлой неделе говорил, что, возможно, еще одна покупка. Что сейчас нужно усиливать «Зениту»? Какое место, какое направление, какую позицию? И, собственно, кто может занять это место?
Ну, я так понимаю, у нас есть вопросы немножко, да, по обороне. Мы уже это затронули. То, что касается краев на сегодняшний день, да. В моем понимании Смольников выглядит сейчас неплохо, но почему-то то ли уже доверие не то. То, что касается левого фланга, я не думаю, что последний свой трансфер и средства в этом году мы вот потратим на эту позицию. Соответственно, скорее всего, останется все как есть. Дальше идет просто классика, да, что если есть возможность нормально, хорошо, неплохого футболиста приобрести, почему бы и нет. А куда приобрести? Ну, какие позиции всегда нуждаются в ротации? Потому что что-то экстренно ротировать в плане обороны или полузащиты, или набирать туда еще восьмого конкурента в центральную зону, наверное, не всегда логично.
Хорошо, а в атаку для чего? Итак, там есть Заболотный, там есть Дрюси.
Ты начинаешь Дзюба. Не с того конца, да. Там есть Дзюба.
Дзюба, Азмун. Дрюси.
Ну, Дрюси, да, под вопросом. Заболотный, как мне кажется, тоже уже может стать под вопросом. То есть при покупке игрока хорошего, да, у Заболотного есть преимущество только в том, что у него русский паспорт.
А если этот игрок будет тоже с русским паспортом?
Значит Заболотный уедет.
Так, времени у нас в эфире осталось совсем-совсем чуть-чуть. Прогноз на четверговой матч против Фенербахче.
Прогноз по счету? Или по характеру матча?
А, хотя бы победим, не победим.
Не, ну победим, а как же? Нет, по-другому нельзя. Иначе можно было вообще сегодня, да, передачу не делать, как мне кажется. Вот действительно, победим, ну, во всяком случае, должны победить. И я надеюсь, что просто характер матча будет немножко другой. Все-таки первые 20 минут, учитывая то, что турки играли дома, да, выстроили вообще всю картину этого матча, да, что мы вроде как не то что мальчики для битья, но как-то выглядели так, немножко поникли. Здесь, я надеюсь, эта ситуация должна быть наоборот. Первые 20 минут, если мы предложим некий темп, я надеюсь, что мы это сделать способны, то и картина будет совершенно другая. Все-таки даже вот у меня лично после проигранных матчей все равно есть ощущение, да, достойны мы были выиграть или недостойны. И, к сожалению, часто так бывает. Мы выигрываем, добиваемся результата. Но я понимаю по футбольному, да, что это, наверное, не тот результат, который должен был быть. И многие же футболисты с таким же ощущением выходят с матча. Это говорить о том, что да, игра забывается, а счет остается, но это для статистики. Но все равно каждый игрок и тренер в том числе анализирует, что произошло. Они никогда этого не скажут, но получить удовольствие от победы – это не всегда.
То есть иногда есть осознание, что это просто стечение обстоятельств.
Конечно, конечно. Что ты все равно слабее, а уж тем более, если мы говорим о двухматчевом противостоянии. То есть ты понимаешь, что ты вроде как выиграл, но ты был всего слабее. Естественно, опасения за следующий матч, а не вдвойне.
Давайте будем просто получать удовольствие от футбола в ближайший четверг на Крестовском острове.
Как это сделать?
Да, «Зенит» будет играть против турецкого Фенербахче. Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Алексей, спасибо большое. Алексей Игоник был у нас в гостях.
Спорт. После ужина.